Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Беременна ли Россия революцией? Почему так много людей хотят восстановить Советский Союз? Что за этим стоит? Ну и врут ли нам цифры статистики и соцопросов? У микрофона доктор исторических наук Валерий Соловей. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Роман. Я Роман Голованов. И сегодня мы попробуем разобраться во всех этих тонкостях. Ну, кто, как не Валерий Соловей, нам все всегда объяснит.
Я буду стараться.
Ну, первая тема, которую вот в канун всех вот событий главных политических хотелось бы обсудить, это 7 ноября и как это все проходило в нашей стране. Ну, рядом вот стояли два таких праздника, 4 и 7. Валерий Дмитриевич, но это смогли заменить День революции Днем народного единства?
Надо сказать правду, что заменить не смогли и даже вытеснить особо не смогли. Но и 7 ноября потеряло свое символическое значение. Это было очень хорошо заметно. Для молодого поколения, ну, уже относительно молодого, для тех, кто прошел социализацию в последние там, 25-30 лет, это вообще лишено всякого смысла. А для старого поколения, скажем, для моего, это, может быть, и вызывает какую-то ностальгию, но это не понуждает, не побуждает каким-либо действием. А 4 ноября не успело еще приобрести самостоятельного смысла. Оно просто рассматривается как выходной день. Ну, вы знаете, как это бывает с праздниками. Я же помню 7 ноября, который я отмечал, будучи совсем маленьким, и это был праздник. То есть вот советы, они добились этого. Если вы постоянно повторяете, что это праздник, что это сакральная дата, не просто отечественная, а всемирная история, в каком-то смысле это было даже справедливо, потому что это было эпохальное событие, большевистская революция, в полном смысле слова эпохальное, то это начинает входить там, в сознание, в плоть и кровь. Вы видите эти красные флаги, которые трепещут. Ну, погода всегда была плохая. Вот эти революционные песни, марши. Ну, какое-то было приподнятое настроение. А сейчас ни 4-е, ни 7-е. И на самом деле это колоссальная проблема для России. У нас ведь единственный общенациональный праздник – это 9 мая. Ну, я не имею в виду там, естественно, Новый год. Да, это праздник другого свойства. Вот если говорить о гражданских праздниках, днях, только один, 9 мая. И это вообще не очень хорошо
для страны.
А это означает, что у нас очень куца историческая память, что у нас символических скреп, давайте используем это выражение, и в вполне серьезном смысле, а отнюдь не издевательском, у нас нет символических скреп или минимум какой-то. Потому что 9 мая – это действительно важный день, это праздник, но он все-таки праздник, относящийся к прошлому. А вот в настоящем у нас нет предметов гордости. Ну, практически нет. И мало что на самом деле нас объединяет вот на этом культурно-символическом уровне. И это, так что заметно.
Ну вот вы затронули важную тему. Это молодежь и старшее поколение. Вот молодежь – это люди, которые... В интернете старшее поколение туда только перетекает, но в большинстве своем. А нет ли такой глобальной пропасти между молодыми и уже взрослыми людьми?
Я не хочу вам показаться, знаете, стареющим морализатором и ханжой, но пропасти есть. Это культурно-историческая пропасть, и связана она не с тем, что одни молоды, другие в возрасте или даже старые, а с тем, как поколение выросло. Вот поколение нынешних 18-20-летних, оно выросло в эпоху мобильных гаджетов. Мобильных. Они научились этими гаджетами пользоваться. У вас ребенок есть, кстати?
Нет
еще. Ну вот, вы увидите, как это происходит. Даже если вы будете пытаться его
отучить. А вы на примере своего сына?
Да, на примере своего сына. Но мой сын читает. Еще это очень важно, это его выгодно отличает от большинства сверстников.
Остальные не читают вообще?
Практически нет, потому что они привыкли к другому типу получения информации. Из мобильных гаджетов это значит, объем информации ограничен, уже заведомо ограничен. Вам трудно сконцентрироваться на большом тексте, вы не понимаете, что это такое. Когда я преподавал в ВУЗе, я наблюдал не раз, как студенты с ужасом встречаются с большими текстами. Не, психологически это трудно. И это формирует еще и особый тип нейронных связей. То есть, если вы читаете книги, причем не в электронном формате, а именно бумажные, это формирует у вас способность к стратегическому мышлению и планированию.
Почему?
Такой тип нейронных связей вырабатывается. Есть исследования, которые это показывают. Поэтому я своих студентов настоятельно просил и даже умолял хотя бы 10-15 минут в день читать бумажные книги. Именно бумажные, обратите внимание. А если вы не читаете даже электронные книги, если объем информации, который вы в состоянии воспринять, это несколько абзацев, вы посмотрите, что популярно в интернете. Это мемы и подписи. А Инстаграм, да, самая популярная социальная сеть. Это же фотографии там с небольшой историей. Соответственно, это другое, не просто другое поколение, потому что всегда существует межпоколенческая разница и даже разрывы. Это другая эпоха уже. И есть очень хорошее для этого определение постгутенберговская эпоха. То есть после эпохи книгопечатания пришла эта эпоха мобильных гаджетов. И это очень важное отличие. Я не хочу сказать, что они плохи. Да, это совсем не так, потому что есть позитивные аспекты вот от этого серфинга в социальных сетях, они очень быстро переключаются, а гибче мышление, но одновременно не могут долго сконцентрироваться на чем-то. И это универсальная тенденция, она относится не только к России, она общемировая. И это надо воспринимать как данность. Вот теперь такие молодые люди.
А как вот друг с другом подружить вот это взрослое поколение и молодое? Ведь не найдут же понимания.
Находят и найдут, и выхода вообще-то нет все равно. Да? Не устраивать же межпоколенческую гражданскую войну, согласитесь. Попытаться отнестись со взаимным уважением, допустить право на автономию, в том числе интеллектуальную и культурную автономию. Ну и старшему поколению я советую помнить, и молодым тоже. Молодые это сейчас не поймут, а вот старшие, наверное, оно меня вполне поймет, что когда мне было 12 лет, мой отец казался мне богом, когда мне исполнилось 16, я стал сомневаться в том, что он говорит. В 20 лет я его не ставил ни во что, в 30 лет... До меня дошло, что отец все-таки был зачастую прав, а в 40 я понял, что он был прав абсолютно во всем. То есть попытаться добиться взаимопонимания, с чем в России вообще очень плохо. Мы, как правило, нетерпимы к другому мнению. И если мы обладаем каким-то преимуществом, преимуществом возраста, социальной позиции, административной позиции, то мы считаем, что уже в силу этого преимущества мы правы. Это, мягко говоря, не так. Но это, к сожалению великому, это часть нашей культуры.
Но вот это молодое поколение, оно не захочет показать фигу старшему? Ну, выйти там на какую-нибудь революцию или на что-то?
Оно всегда хочет показать фигу старшему поколению, но оно показывает по-разному. Там, это может быть... какая-то своя молодежная культура, где издеваются над старшими, или это за спиной над вами могут поиздеваться. Это не обязательно приводит к политическому протесту. Трансформация такого культурного, если хотите, непонимания и протеста в политической происходит там, где проблема с коммуникацией, то есть с общением в целом, и проблема с вертикальной мобильностью, где вам трудно сделать карьеру. И это вынуждает молодых людей занимать политическую позицию. В России очень трудно сейчас сделать карьеру в силу объективных причин. Экономика сокращается, бюрократический механизм зашлакован, вам там очень трудно подняться, и молодые люди, выходя в жизнь, ощущают свою неприкаянность.
Ну, вот я вспоминаю тут слова покойного Сергея Доренко, когда он говорит, молодой человек выходит в жизнь и видит чугунные задницы наших отцов, через которые не может пробиться.
К сожалению, это абсолютно точно. Понимаете, если у вас растет экономика, да, и это свободная экономика, то вам не обязательно стремиться в бюрократию. Вы можете найти себе место в этой растущей экономике, тем более востребованы свободные профессии, те, кого называют хипстерами, да? Ну, там, не только программисты отнюдь, там, маркетологи, пиарщики, вот вся эта гуманитарная, окологуманитарная братья. А в сокращающейся экономике вы не нужны. И это вызывает очень сильное напряжение. Плюс к этому вы видите, что у одних сокращаются доходы, а они сокращаются у подавляющего большинства населения, а у других они не только не сокращаются, но и растут. Вот возникает это ощущение глубинной социальной несправедливости. И это очень тоже плохо для страны в целом, для стабильности. И это, естественно, вызывает протест. Тем более, вы знаете, молодые люди, они острее вообще воспринимают несправедливость, чем старшее поколение, которое... вздохнет, ну, не жили хорошо, нечего и начинать, ну, давайте перетерпим, а то ведь будет и хуже. Мы же знаем, как было хуже, это чистая правда. И наш опыт нас, я имею в виду мое поколение, он часто очень сдерживает от каких-то активных и вообще от каких-то шагов.
Профессор Валерий Соловей, я Роман Голованов. Продолжим сразу после короткой паузы.
Национальный вопрос.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Национальный вопрос.
Как снизить градус недовольства в обществе? Об этом нам расскажет профессор Валерий Соловей. У микрофона я, Роман Голованов. Продолжаем разговор. Ну вот еще касаемо молодежи. Дмитрий Киселев, телеведущий, сказал, что наши университеты плодят прям пачками недовольных от того, что люди выходят в жизнь и не могут получить того, о чем они мечтали. Ну, то есть, есть запрос на зарплату 80 тысяч, а рынок может предложить, ну, максимум 40. Это в Москве. Это тоже проблема?
Ну, это, конечно, проблема. Но проблема не в перепроизводстве специалистов, хотя она тоже есть. В данном случае проблема как раз в ригидности, окостенелости социальной системы и в экономическом кризисе. Потому что получить на вход в экономику 70-80 тысяч рублей в Москве было вполне реально еще несколько лет тому назад, до начала экономического кризиса в нашей стране. Это было вполне реально. Это сейчас входной билет стал меньше, потому что возможности экономики резко сократились, но и то не для всех он стал меньше. Ну и плюс к этому, я бы сказал, что у нас есть, конечно, перепроизводство по ряду специальностей гуманитарных. Скажем, мы наплодили юристов огромное количество, потому что спрос на это был, и любой вуз, вне зависимости от своего профиля, открывал юридический факультет, потому что на это дело шли и платили за учебу на юриспруденции. В результате у нас перепроизводство юристов. А найти хорошего юриста чрезвычайно сложно в любой области. Неважно, речь идет там о адвокатуре, о чем угодно, юридическом сопровождении сделок, работе в бизнесе, чрезвычайно сложно. А сейчас замена юриспруденции стала менеджеры. Вы везде найдете факультет менеджмента. Но что это такое, вам никто не в состоянии объяснить. И я не раз встречал очень милых барышень, там в кафе, в ресторанах, которые мне говорили, что и молодых людей, а мы закончили факультет менеджмента. Говорю, какой? Ну, вот сервис, ну, говорю, работает теперь вроде по специальности. Да, официантом. Ну, не для этого же они учились. Есть перепроизводство.
И платили за обучение.
Да, и платили, и могу сказать, что очень часто это немалые деньги, или, по крайней мере, для семьи. Понятно, для семьи даже среднего класса это бывает вполне себе ощутимые суммы.
Но, Валерий Дмитриевич, вы вот на примере своих студентов, я хотя понимаю, МГИМО сильно отличается от всех остальных вузов, но вот эта расстроенность в том, что происходит в реальной жизни, вот вы прям видели ее явно?
Да, я ощущал. Я могу сказать, что вот перед своим уходом я наблюдал и ощущал примерно то же самое, что я наблюдал применительно к своим студентам 2011-2012 году. Рост недовольства. Причем оно не обязательно вербализуется в каких-то откровенно политических формах. Да? оно выражается в ощущении несправедливости и вообще недовольства властью. Недовольство властью, государственным устройством. Это не означает, что у них есть какая-то четкая политическая позиция, что они готовы к каким-то политическим действиям, но резкий рост недовольства я наблюдал. Вот в 2011-2012 годах и точно такой же я наблюдал, ну, собственно, где-то, наверное, с 18-го, с конца 18-го года.
А что с этим делать? Вот как помочь людям? Ну, может, какой-то есть какая-то программа у вас, чтобы это все как-то изменить?
У меня, к сожалению, власть, она что делает? Она пытается изучить настроение. Сейчас проводят социологию. Это, по-моему, общегосударственная уже программа, фактически, судя по количество вузов, в которых это анкетирование проводится, где немалое место занимает как раз вопросы о политических симпатиях, антипатиях, ориентации, о готовности к участию в протестах. Власть опасается активного участия молодежи в протестах. Это понятно, потому что молодежь никогда и нигде в мире не становилась ведущей силой протестов. Вот это надо иметь всегда в виду. Но она может выступить запалом протестов. И уже за этим запалом подключаются другие возрастные и социальные группы. Это власть очень беспокоит. Ну, а мои рецепты, вы знаете, не очень оригинальны. Если вам удается обеспечить экономический рост, причем серьезный экономический рост, наподобие того, который Россия переживала, скажем, в середине нулевых годов, ну, где-то с 2003 года, когда мы по темпам экономического роста даже какое-то время Китай превосходили, то... Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, от возраста, вы пытаетесь воспользоваться открывающимися возможностями. И это лучшая прививка от революции – это бурный экономический рост и хотя бы относительная справедливость. Потому что идеально справедливого общества нет и быть не может, мы с вами прекрасно знаем. Но общество, которое открывает возможности, воспринимается людьми как справедливое.
Но вот мы заговорили про революцию, а сейчас в России есть такое число недовольных, готовых пойти на улицу?
Ну, всегда есть число недовольных, какая-то группа, готовая пойти на улицу. Здесь ведь важна динамика. Во-первых, то есть эта группа увеличивается, стагнирует или уменьшается. И во-вторых, готовность тех, кто не собирается выйти на улицу, поддержать тех, кто на улицу вышел. И вот в этом смысле тенденции для власти довольно тревожные. То есть число тех, кто говорит о своей готовности участвовать в каких-то политических событиях, растет. Это не большинство населения, конечно же, но никогда большинство не бывает, и никогда в политических потрясениях большинство не участвовало. Участвуют... Если 3% населения, это уже очень много. Это уже очень много. На самом деле достаточно там процента, полутора процента участвующих в политических кризисах. И второе, растет понимание мотивов тех, кто готов участвовать в политических протестах со стороны общества. Это очень хорошо заметно. И эта тенденция будет набирать силу.
Ну, смотрите, у нас в основном активны это, ну, так скажем, либералы. Но... Если мы возьмем последние истории, когда Горбачев в Лондоне принимает поздравления за всю свою историческую карьеру, люди из-за этого недовольны. Когда Чубайс рассказывает, что только идиот не понимал живость советской системы, его опять проклинают и засыпают обвинениями.
Да, удивительное умение.
У нас либералов ненавидят. Разве за ними пойдут?
Это очень хороший и уместный вопрос. Видите ли, ведь дело не в том, за кем пойдут, а дело в том, кто готов выйти на улицу. Если вы готовы выйти на улицу, вне зависимости от того, как вы себя называете, то есть вы, если вы можете осуществить политическую мобилизацию, у вас есть шансы повлиять на политику. Если вы проклинаете, сидя у телевизора и в интернете кого-то, но при этом не делаете больше никаких шагов, вы ни на что не влияете. Но только участвуя в голосовании. Да, когда вы придете к избирательным урнам. Поэтому это всегда вопрос способности политической мобилизации. Я могу вам сказать, что либеральная аудитория гораздо более отмобилизована, чем патриотическая. Гораздо. Потому что у нас власть воспринимает патриотизм как пассивное нечто. Но если вы патриоты, то вы нас должны поддерживать. И все. От вас требуется за нас проголосовать. Согласитесь, это такое понимание патриотизма. Это очень похоже на то, что происходило в России ну, даже на отношение власти, допустим, там, к правому патриотизму «Черной сотни». Вы помните, это была колоссальная по численности организация, ну, совокупность, конгломерат организации. Понятно, что не все из них там в реальности существуют. Но это было массовое настроение. Но в 17-м году-то, вы вспомните, кто-нибудь защищал монархию? Нет. Почему? Потому что власть использовала «Черную сотню» для подавления действительно революционного подъема Первой Российской революции, для стабилизации ситуации, а потом она просто отказалась. Она считала ее опасной на самом деле в силу ее такого... Ленин же называл, вы помните, демократизм «Черной сотни» мужицкий и поэтому радикальный, особенно опасный. Вот Ленин очень хорошо уловил природу, потому что вот в этом монархизме было очень много радикального. И она не нужна была. Вот точно так же и эта власть ведет себя. Это типично для России, вы знаете. Но ведь... Вы патриот, пока вы нас поддерживаете. Больше от вас ничего не требуется. Все.
Но ведь людей что-то останавливает от того, чтобы выходить на улицы.
Конечно, и будет останавливать. Память. Конечно, вы абсолютно правы, Роман. А страх, и причем личные воспоминания, потому что в людей моего поколения, в людей младше есть опыт. Они связывают там 90-е годы с тем, что произошло на рубеже 80-х-90-х. Фактически это была революция. Но по масштабу, по последствиям, есть страх, да, питающийся личным опытом. Есть эффект пропаганды. Пропаганда, которая противоставляет хаос 90-х годов относительному порядку, допустим, современности. Но дело в том, что это, во-первых, работает все хуже, все хуже. Во-вторых, дело ведь не в тех, кто боится. Понимаете, если люди этого боятся, это означает, что они пассивно, они вообще на улицу не выйдут. Дело в тех, кто превозмогает страх и готов рисковать. И этих, которых готовы рисковать, не надо, чтобы их было большинство. Понимаете, 1,5-2% уже достаточно при общей, допустим, турбулентности политической для того, чтобы спровоцировать масштабный политический кризис, изменить ситуацию в стране.
Но у власти тоже сил хватает, чтобы все это подавить и
пока эти 1,5% пока снести. Да, это вопрос всегда динамики. То есть что будет происходить, как ситуация будет развиваться для власти? Если, допустим, власть сейчас каким-то чудом обеспечит экономический подъем, я бы сказал, здравый смысл в экономике, в регулировании малого и среднего бизнеса, но ее шанс удержаться резко вырастут. Но пока, честно говоря, на свои шансы уменьшает.
Вернемся в студию сразу после короткой паузы. У микрофона профессор Соловей, я Роман Голованов.
Национальный вопрос.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи. И ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Национальный вопрос.
Почему власть копит деньги в одну большую кубышку, а не отправляет их на проекты, важные для общества? Профессор Валерий Соловей, я Роман Голованов. Продолжаем наш разговор. Но вот если мы говорим про то, что останавливает у людей, ну, это, ну, нельзя сказать, что все бедные, все босые ходят по улице и побираются. У каждого человека есть работа, где он что-то дозарабатывает. Есть частная собственность, кстати, заслуга приватизации, которую все клянут. Да. От этого-то отказаться никто не захочет. Все знают, все меняется, и идет передел
собственности. Вы правы, никто не хочет, естественно, отказаться от минимума. Но посмотрите, у нас на самом деле нищета ведь увеличивается в масштабах. И не секрет для вас, что вот семья, где работают двое родителей, они не могут обеспечить нормальный уровень жизни. Это чистая правда. По экономической статистике у нас 50% чуть меньше, все свои доходы тратят на еду и на приобретение одежды. То есть у них нет возможности развиваться. там не то что съездить за границу, вообще куда-то съездить. Посмотрите, как наши люди проводят свои отпуска. Где?
На даче.
Слушайте, ну это же смешно. Понимаете? Это означает, что ресурсы-то сокращаются. Средний размер вклада в Сбербанке, он же мизерный. Вот, допустим, по экономической статистике, немецкое домохозяйство, немецкая семья, если лишается работы, может продержаться на своих ресурсах 3-3,5 года. Сколько наша семья продержится? Два месяца?
Да даже меньше.
Два месяца, даже меньше. Мы живем в стране массовой бедности и нищеты. Это при том, что у страны были колоссальные доходы, и сейчас они очень велики. Они очень велики, я имею в виду доходы от экспорта сырьевых ресурсов. Это все очень несправедливо распределяется, и это вызывает у людей естественное недовольство и возмущение.
Но мне понравилось, как Георгий Бофт на сайте КПРУ сказал, что правительство откладывает деньги, как бабка на похороны. Зачем все эти копит и копит в кубышку?
Вы знаете, я как раз понимаю настроение там Бофта, его ценю меткость этой фразы, но у правительства есть очень рациональные основания. Они, во-первых, боятся глобального экономического кризиса, и это в данном случае указание верховной власти, готовится, считает, что кризис в 2020 году, ну, если не неизбежен, то очень высоко вероятен, потому что глобальный экономический кризис приведет к снижению цен на наш ключевой экспорт.
На
это
нефть.
Первое. В целом на сырье. В целом на сырье. Как правило, спрос снижается. На нефти, естественно. И вторая сторона, российская власть, Кремль опасается ухудшения отношений России с Западом. Новых санкций, и на этот случай он тоже готовится.
А этих сил хватит, чтобы выстоять?
Знаете, опять же, питаются опытом 2008-2009 годов. Помните, как раз когда Путин был премьер-министром, и с его точки зрения Россия очень удачно прошла то время экономического кризиса. Я не думаю, что на самом деле хватит, потому что дело не только в ресурсах, точнее, в их объеме, а в том, как общество воспринимает все это. Вот в 2008-2009 годах общество воспринимала кризис довольно спокойно. И вы вспомните, что тогда ведь пытались кризис залить, в том числе ассигнованиями для массы населения. Сейчас куда идут эти доходы, которые мы, о которых мы знаем, но которые... Национальный проект. Национальный проект – это инфраструктура, это не повышение зарплат. Это очень важно. А причем я уже не говорю о том, как расхищаются эти деньги. Ну, или назовем это мягче, как нецелевое расходование. И люди ничего не видят от этого. То есть способность страны пройти кризис зависит отнюдь не только от экономических обстоятельств, от запаса валютных средств, но в первую очередь от того, как настроено само общество. Потому что кризису 2008-2009 года предшествовал экономический рост. И очень серьезный рост. И выросли и доходы, и выросли накопления, соответственно, личные. И были выстроены некие стратегии. И тогда мы прошли его, в общем, безболезненно. Сейчас, я думаю, последствия могут оказаться совершенно иными.
Ну вот вы сказали про то, как общество это воспринимает. У нас было интервью с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым. И он, ну, казалось бы, король цифр, может отвечать за такие важные дела, но он говорит, не надо, чтобы власть слушала мнение большинства постоянно, чтобы принимала решения, реагируя на эти вот мимолетные цифры. Он говорит, что настроение меняется даже за один день, как подаешь информацию. Но вот нужно ли власти ориентироваться на общественное мнение?
Власть не может не учитывать общественное мнение, исходя хотя бы из двух обстоятельств. Вообще-то у нас источником власти выступает многонациональный народ Российской Федерации.
Тогда, но для чего-то он избирает политиков, которые принимают решения.
Согласитесь, процедура избрания в России очень сомнительна. Трудно назвать в полном смысле слова конкурентными выборами, конкурентными, прозрачными и честными. Это первое. Второе. Надо учитывать мнение, чтобы понимать, что может произойти. Это чрезвычайно важно. И власть пытается учитывать мнение. Но ловить надо не колебания, там, действительно, в течение дня они могут быть очень существенными, тренды. То есть вот что появляется, что зародилось и что будет развиваться. И вообще тренды эти для власти не очень хороши. Вот серьезно. Ну, смотрите, вырос запрос на перемены. Это подтверждает сейчас любая социология.
И Федоров, кстати, сказал, что мы ждем перемен.
Да, запрос на перемены очень серьезен. Причем на радикальные, обратите внимание.
Но ведь у Левада был опрос, что там и перемены, и стабильность наравне.
Совершенно верно. Но одновременно Левада показывает, что 13% воспринимают власть как главное препятствие на пути перемен. Так вот, я могу сказать, что через год, в октябре, таких будет уже 60%. Будет 60%. Это означает, что в стране готова почва для массового политического конфликта. Ну, даже 13% бы хватило. Но через год их будет 60%, потому что это тренд. И ничто этот тренд остановить не может. Он может немножко колебаться.
Рост ВВП 3-5%.
Мечты. Если бы, вы знаете, как ни странно, и история тому свидетельства, очень часто даже экономический рост не способен остановить негативные настроения, потому что они тоже обладают своей инерционностью. Это же очень серьезные фундаментальные процессы. Если они набирают силу, они начинают развиваться, то даже если исчезли обстоятельства, которые изначально способствовали их формированию, инерционно эти настроения все равно продолжают шириться и умножаться.
Ну вот если бы вы имели влияние на эту ситуацию с тем, что растет недовольство, как бы вы это сейчас останавливали?
Есть очень простой способ, чрезвычайно простой. Значит, первое – отправить в отставку правительство. Ну, по крайней мере, премьера и нескольких министров. Второе – сказать, что пенсионная реформа была ошибкой. Просто признать, что это была ошибкой, что мы отменяем в этом виде пенсионную реформу. Не идею реформы вообще. В этом виде пенсионная реформа будет отменена. Мы будем обсуждать с обществом новый вариант пенсионной реформы. Я могу уверить, что это обеспечит практически сразу психологический перелом настроения.
Только вот эти два пункта?
Да, только два этих пункта. Даже при этом не произойдет никакого экономического роста.
То есть это игра с общественным мнением, опять же?
Это не игра с общественным мнением только. Это приятие народа как партнера. Потому что массовое недовольство, которое мы сейчас с вами обсуждали большую часть времени нашего, оно вызвано двумя фундаментальными обстоятельствами 2018 года. Что осталось прежнее правительство и что не заблокирована пенсионная реформа. Это первопричины вот этого вот тренда радикализации массового сознания. Как только вы эти первопричины не просто убираете, но еще откровенно говорите, что мы совершили ошибку. Ну, что такого? Власть... Все мы совершаем ошибки. Ну, неужели власть безгрешна в России? Ну, нигде такого в мире, такой власти нигде не было. И она воспринимает общество как равное себе, как партнера.
Но эти два пункта, они ну, все-таки как на поверхности лежат. А есть еще глубже?
Этого более чем достаточно было. Это обеспечит позитивный эффект, ну, по крайней мере, на 1.5-2 года.
Но это опять люди, которые где уже в такую старшего поколения, они это примут. А для молодежи?
И молодежь это примет.
И да молодежь это примет,
она будет... Ну, во-первых, это яркие события, понимаете? Это молодежь же будет жить формой, а не содержанием. Это очень яркие события. Это что-то, происходящее реально.
Да,
невидимость – это реально. Отставка правительства, слушайте, это грандиозное событие для России. Грандиозное. А вот в это время как раз вы можете разработать... Это даже не план экономических реформ, потому что это выражение набило оскомину, я бы сказал, даже страх вызывает в России, как только вы говорите об экономических реформах. А давайте так, возвращение здравого смысла, да? Потому что на общество передавились с фискальной точки зрения. Ну, фискальное давление растет постоянно, это чересчур. Что еще можно сделать? Я не считаю это популизмом отнюдь. Можно поднять пенсии. Может быть, не в два раза, но на 30-40, а то 50%.
А за счет чего, если...
А за счет того, о чем мы с вами говорили. Зачем копить гробовые деньги? Зачем? Потому что если вы повышаете пенсии, куда это пойдет? Это не разгонит инфляцию, потому что люди будут покупать провизию. Честно, ну пенсионерам же не хватает, особенно одиноким, денег на еду. Провизию, одежду. То есть это куда вернется? в экономику. Если вы хотите получить развивающуюся экономику, вы должны создать платежеспособный спрос.
Вернемся в студию сразу после короткой паузы. Профессор Валерий Соловей, я Роман Голованов.
Национальный вопрос. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Национальный вопрос.
Заключительная часть нашего разговора, заключительная и самая интересная. Профессор Валерий Соловей, я Роман Голованов, продолжаем разбираться в тонкостях российской жизни. Еще одна история. Ага. Вот если мы смотрим сейчас на популярных там, спикеров, это Максим Шевченко, Николай Платошкин, Делягин и так далее, это люди, которые выступают за Советский Союз, которые продают людям идею ностальгии, что вот тогда было хорошо и как плохо сейчас. Почему такой огромный запрос на возрождение Союза?
А вот это вот оборотная сторона ощущения несправедливости нынешнего устройства. Ну, люди ощущают, что глубинная несправедливость, но они боятся думать о том, как это дело изменить в будущем. И поэтому они невольно оборачиваются в прошлое. Говорят, вот вспомните, был Великий Советский Союз, там, где была справедливость и прочее, прочее, прочее. Это страх. Вы знаете, это страх смотреть вперед и менять именно будущее, потому что единственное, на что мы можем повлиять с вами, это на будущее. На прошлое мы повлиять уже не в состоянии, оно уже состоялось. Но если вы испытываете страх перед будущим, то вы оборачиваетесь назад и начинаете лелеять собственную ностальгию. Что я могу сказать? Я прожил при Советском Союзе изрядно. Как у любой социальной системы, у него были свои достоинства, это чистая правда. И было бы нелепо их отрицать. Хотя были и чудовищные недостатки. Но главное – это жизнеспособная система. Она же не устояла. И, понимаете, по всем историческим меркам Советский Союз пал очень молодой системой. Нельзя сказать, что она дряхлела, там, изжила себя. Нет. Это же был очень молодой государственный организм. Означает, что были какие-то серьезнейшие проблемы. Серьезнейшие проблемы. И давайте...
Экономические?
Возможно, не только экономические, я бы сказал, скорее проблемы в головах, ментальные. То есть, вспомните, падение Советского Союза в 1991 году не сопровождалось идеей его защиты. Ну вот последняя – это попытка ГКЧП, но это же было не народное выступление, правда?
Да,
это было выступление части элиты, части элиты. Общество в целом восприняло это довольно спокойно. Ностальгия стала потом появляться, когда мы столкнулись с реформами 90-х годов, и сейчас, когда, опять же, напомню, 10 лет назад особой ностальгии по СССР не было. Почему? Был, вот, извините за такую экономическую примитивизацию, потому что был сильный рост. Экономический рост, рост открывал возможности. Казалось, есть будущее. Сейчас массовое ощущение общества, что будущего нет. Все каналы перекрыты. Да? Соответственно, люди начинают тыкаться и думать, ну хорошо, пробивать эти каналы – это риск. Люди боятся риска. Тут, значит, появляются ораторы, которые говорят, а вы вспомните, как было в замечательном Советском Союзе. Люди, да, да, вспоминают. Это форма анестезии. Это форма анестезии. На самом деле, это форма увода общества от понимания необходимости решения проблем будущего. Будущее придется идти. Если люди не хотят идти сами, то их потащат туда.
Но вот главный запрос – это уверенность в будущем.
И сейчас... Вообще будущее, наличие будущего.
А вот сейчас вообще люди не верят в завтрашний день.
Нет, не верят.
Что с этим делать?
Видите, смыслы и ценности задаются сверху вниз. Они спускаются. И, скажем, чиновники, они копируют стиль поведения и манеру своих начальников. Ну, это социология так нам показывает. Поэтому если власть сможет им внушить чувство уверенности, но для этого уже недостаточно пропаганды. Понимаете? И, кстати, если говорить о пропаганде, на чем пропаганда нас паразитирует? На том, как плохо в Украине, ну, на Украине. Это никак не связано с будущим. Понимаете, это на самом деле фиксация на статус-кво, что не надо ничего менять, иначе будет хуже. Но ведь и статус-кво-то ухудшается, мы постоянно деградируем. Поэтому если власть может предложить образ будущего и, главное, подтвердить это какими-то шагами, какими шагами, что означает для людей запрос на перемены? Вы меняете правительство, они видят в этом воплощение того, что перемены начинаются. Вы отменяете пенсионную реформу, общество в этом видит восстановление справедливости. Это же такие понятные вещи.
Но это будут первые два шага, а дальше-то что с этим совсем делать?
Эти шаги
обеспечат
колоссальный кредит, восстановление кредита доверия и надежды.
Но он через год дальше уже опять развеется.
Нет. Если, конечно, ничего не делать, да, то придется прибегать к еще более сильно действующим шагам. Но если начать проводить рациональную, обратите внимание, не говорю реформы, рациональную экономическую политику, рациональную, тратить не на престижные проекты, а на то, что на самом деле нужно обществу. Повысить пенсии – это можно сделать. А, скажем, отменить подоходный налог для низкооплачиваемых категорий, ввести дифференцированный подоходный налог. Причем его повышение же может быть символическим для сверхбогатых категорий. Но люди это воспримут как очень серьезный шаг. Вот такие шаги.
Мне кажется, еще поработать с телевизором, с силовиками. Это тоже из этой оперы?
Из этой же оперы. Ну, с телевидением, конечно. Надо создавать какую-то вообще-то позитивную картину. Но ее можно создавать только если есть позитивные перемены в реальности.
Кстати, вот очень мне понравилась мысль, ее Максим Фадеев озвучил в одном из интервью, сказал, что у нас вот телевизор – это про смерть, про убийство и минуты 4 где-то позитива. И как люди могут жить нормально в психологическом состоянии?
Абсолютно. Понимаете, здесь есть одна особенность вообще телевидения. Во всем мире, не только в России, телевидение любит сенсации. Оно любит. Людям нравятся сенсации. Людям нравится пощекотать себе нервы. Но щекотать нервы можно, когда у вас все неплохо.
Ну, когда и так уже палату номер 6.
А когда у вас и так все не очень хорошо, и вам начинают рассказывать о расчленениях, об убийствах, у вас заходит ум за разум. И вообще телевидение в этом смысле очень плохо влияет на психическое состояние. Как только, опять же, появляются какие-то реальные изменения к лучшему, знаете, это могу привести она. Ну, в общем, в нулевые годы никто ведь особо не говорил о том, что позитивные изменения происходят. Люди это и так ощущали. Был экономический рост, открывались новые возможности, был эффект новизны от нового лидера. Все это прекрасно работало. И телевидению не надо было даже это доказывать. Как только вы начинаете что-то менять на земле, люди начинают видеть. Больше здравого смысла, да? Меньше негатива. Концентрация не на внешних политических задачах, а на внутриэкономических, на состоянии общества, потому что главный национальный интерес – это развитие собственного общества, да? Повышение благосостояния народа. Это же такая очевидная вещь. Но это пиаровски не так выигрышно, согласитесь.
Валерий Дмитриевич, ну, по традиции, как каждое наше интервью заканчивается, скажите, ну, все же будет хорошо?
В конечном счете, да. Но,
А когда этот конец?
Нас ожидает, Роман, 1,5-2 очень тяжелых года. В 2022-м, я думаю, ситуация начнет улучшаться.
Валерий Соловей, Роман Голованов, спасибо большое,
спасибо,
что были с нами.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.